хочу с Евгением Яновичем поговорить на тему такую очень серьезную. Слушай, очередная 8-летняя девочка изнасилована, убита. Опять замешан, ну, гастарбайтер, так скажем. Знаешь, я не против, что к нам в страну люди приезжают работать. Это нормально, это цивилизованно, когда приезжают нормальные цивилизованные люди. Когда государство контролирует. Но выясняется, что люди, которые к нам приезжают работать, мы про них ничего не знаем. Это какой-то... Вот... Да Жень, что с этим делать совсем?
Ну, давай я тебе скажу опять какую-нибудь гадость. Во-первых, государство контролирует. Это ключевая фраза, потому что контролировать надо все. Контролировать надо не только гастарбайтеров, но и вообще, что происходит в городе. Надо заниматься не стрясанием с гастарбайтеров небольших или больших с их работодателей денег, после чего закрыванием глаз, а реально контролированием ситуации. То есть должна быть, на самом деле, должна быть легкая и простая система, не выстраивающая шлагбаумы, чтобы их за разные деньги поднимать, да, как обычно чиновничество делает. Я такую шутку в Подмосковье при прежнем губернаторе слышал, что наша задача построить на любой дороге побольше шлагбаумов, выбрать деньги за то, что мы их поднимаем. А как раз нужно, чтобы этих шлагбаумов было минимум, но чтобы контроль, вот все остальное, что высвобождается, было на тему того, кто к вам приезжает работать, в каких условиях они живут, как патрулируются те или другие улицы, как организована система освещения этих самых улиц, чтобы они не были похожи на бомбежку, как идет патрулирование улиц. Ну, я в своей жизни много так с юности патрулировал чего угодно, там, от Алмалыка или ночного Магнитогорска до Москвы, и очень себе хорошо это представляю. И при этом этим должны заниматься люди на земле. Не в штабе, там, да, которые там, пишут очередную бумагу о реформе, дьявол знает чего, меняют очередную форму. И я зверею просто, когда я слышу об очередной там, реформе МВД, которая сводится к перемене каких-то надписей, формы. Это все очень хорошо, и капиталоемко, и все очень мило. Только это к безопасности населения не имеет никакого отношения. Причем, как правило, начинаются спекуляции и истерики с разных сторон. «Хватит кормить Кавказ», кричат одни, «а вы все ксенофобы», кричат другие. «И мы вам тут еще покажем, кто там в этой или в той войне победил». Ой, как часто я это слышу. Или просто незамысловато «на джипе вокруг вечного огня». Или, простите, пописать в этот вечный огонь на Мамаевом кургане. Ну, просто оторвал бы вот все, чем у человека. Там, правда, был египетский студент. Ну, тоже, в общем, как-то для меня это ровно то же самое. Вот это по-настоящему кощунство. Ничуть не хуже там плясок в храме на алтаре и чего угодно другого. Но заниматься надо простой работой, нужной населению. Все остальное – это чепуха. Точно так же, как, понимаешь, когда мы с тобой там спорили о том, надо, не надо было сносить палатки, азербайджанская мафия или не азербайджанская, пресекать надо было не палаточников, которые гражданам что дают, разваливает все бульдозером, а ну, ради бога, отберите у того хозяина, который плохой, национализируйте и передайте тем, которые хорошие, не трогая тех, кто в поле работы. Система оперативной информации среди тех же самых дворников. Дворник до революции, и, кстати, и после нее, был помощником городового. У него поэтому была бляха и свисток. И он отвечал за безопасность на веренном ему участке. И у него были там ключи от подъездов, а часто, кстати, и от квартир.
Тебе не кажется, сейчас как раз твоего помощника городового надо бояться?
Я сейчас как раз не помощников городовых боюсь, я городовых боюсь.
Тоже верно.
Потому что, понимаешь, ну вот у меня убирают на самом деле ровно один старый и стареющий уже там дворник местный, видимо, русский, в веселой десантной беретке, там поколение дворников и сторожей. И когда к нему придали огромную толпу разного народа, узбекского, насколько я понимаю, они там все как муравьи набрасываются, чистят, красят, убирают подъезды. И мне не очень страшно поздороваться с ними по утрам на самом деле. И даже дедушки-ветераны там у меня, которые обычно там, ну, сильно не любят весь среднеазиатский народ, они как-то приучились, ну, нормально. Нормальные ребята, и ребята там кошек кормить в подъездах не мешают, там в подвалах те же самые. Но возникает нормальный контакт с людьми. Мы в них видим людей. Они, если что, обязательно подскажут, чего, куда, что, кто есть, кого нет, кто побежал. Очень напоминает моих израильских друзей, у которых под Иродионом поселение Кфар-Эльдад. И вот у них там племя Абу-Мухаммид и племя Абу-Джираш. Вот Абу-Мухаммид, они там наши, они, соответственно, работают, но предупреждают, если террористы, не пускают кого надо, чужих гоняют. Абу-Джираши, ну, они были бандитами, бандитами остались. Соответственно, мы их, как мне рассказывают, вот возим от Абу-Джираши, прикрываем под автоматами на работу, возим, защищая, чтобы их там не побили и не порезали по дороге. Но ежели чего там, оливки собрать, еще чего-то, мы их тоже охраняем. Чингачгук друг белого человека, Магуа враг белого человека. Ну, Купер все уже давно написал. Если ты хочешь быть своим, будь. И как раз именно в этой среде гастарбайтеров, дворников, людей, говорящих на узбекском, на таджикском, на татарском, если говорить о Москве, да, потому что понятно, что в Казани, ну вот ровно там и надо искать низовую информационную сеть, низовую систему обеспечения безопасности, которая милиции должна помогать, при том, что она должна тоже видеть в этой милиции, ну, каких-то вот соседей по планете, а не врага и ракетира, от которого страшно надо прятаться. В этой системе у нас вот, ну, ничего этого нет. Хотя это абсолютно секрет Полишинеля. При том, что, ну, простите, Салехар, там половина населения из Центральной Азии уже. А кто едет на нефтянку на севера? Как я уже говорю, крупнейшая мечеть в России. Владивосток, таджикская, сейчас построена, шиитская. Откуда? А гастарбайтеры строили АТЭС. Ситуация в России меняется с демографией кардинально. Это понятно. Она не потому меняется в сторону уменьшения там, русского и примкнувшего к нему населения и резкого увеличения людей из Центральной Азии, из республик Кавказа, что вот власть только то и делает, что одних чмарей, других завозит на их место. Да нет, это на самом деле всякие разные спекуляции на тему там от Анпилова до Зюганова и кого угодно. Ну, в лозунгах предвыборной борьбы все понятно. Реальность такая. В конце концов, когда-то не было славянского населения в районе нынешней Москвы. Были финно-угры. А на Урале сидели какие-то иранские ребята, которые потом откочевали через пару тысяч лет. Оказалось, что их уже Индия. Вопрос, если хочешь сохранить Россию, русифицируй этих, потому что других не будет. Есть демография, ну, куда ты денешься? Ну, не рожают, чего теперь поделать? Городское население, образованное население резко начинает рожать, и это все со времен Римской империи известно достаточно хорошо и статистически. Ничего ты с этим не сделаешь. А когда начинаешь платить деньги, значит, рожать начинают люмпен и сбрасывать детей вот в те самые дома-сироты. А не дай бог, если они еще и больные покалечены, потому что цифра там 800 тысяч детей, ну, это катастрофа для страны, в которой там 147 миллионов своего населения, оно падает. Это же сколько сволочей, которые этих детей вообще-то бросили. Это просто катастрофа. И когда ты вычитаешь из населения наркоманов, алкоголиков, совсем старичков, там, да, тяжело больных в разных формах, у тебя получается, что этих дворников нет. Почему, кстати, Москва там заросла снегом, и она сильно нечищенная? Действительно, ну, я могу злобно там сказать: Собянин, бери лопату и иди вперед, чисть там мне улицу, личный мой тротуар. На самом деле, это же чепуха. Дворников нет, квот на них нет. Но надо понимать, что от желания сделать так, чтобы там крэкс-пэкс-фэкс, и они появились, не возникнет. Но нельзя завозить людей и селить их, как баранов, в брошенных домах,
ну, тут уже в подвал.
Ну, так нельзя.
Вопрос опять, кого завозить и как завозить. А главное, знаешь, вот все говорят об этом, который убил и изнасиловал, но никто не говорит, почему опять девочка осталась одна. Почему опять к нему подойти, почему никто не отследил, почему за ребенком никто не смотрел. Вот как вообще произошла встреча насильника и жертвы?
Ну, смотри, Володь, а есть еще следующая тема. Вот сейчас резко сокращается число социальных образовательных учреждений.
Абсолютно.
Вот марка сливания, там детских сады, очереди, школы, которые сливаются. Целые районы остаются просто без школ, в том числе, кстати, и в Москве. Я же не говорю про там совершенно ошеломившую меня информацию, как в Ярославской области начали роддома закрывать, и там какие-то районы оказались просто без роддомов, потому что это неэффективно, чего его держать, здесь мало населения.
А и по статистике на область все равно нормально.
А на области, да, нет, все будет нормально, обычно, только вот...
Область, правда, размером такая, что не доедешь, но по статистике... Но
область размером с хороший американский штат.
О чем я говорю?
Да? Ребята...
А у нас зато в центре есть один роддом. Он что, тяжело туда съездить?
Не, ну по количеству койко-мест, и на самом деле это по-любому сейчас...
С освоенным бюджетным средством.
Ой, Рошаль, рубящийся с Голиковой, или вопли, уже даже Кузьминов присоединился к воплю по поводу Министерства образования.
Не с Голиковой,
там, не важно. Нет, ну с бывшей Голиковой, да. Но министерство, чиновники же остаются. Какая разница, кто у них министр?
Хотя сейчас министр замечательный, профессиональный человек,
а доктор. Инерция идет.
Абсолютно верно. Заложенный механизм
идет осваивания средств. Идет дикая инерция. Причем я сейчас очень на многих ребят смотрю, которые вот доросли до глав каких-то институтов академических или до каких-то МИДовских постов. Ну, нормальный Советский Союз такой, вот времен застоя, там расцвет застоя. Только откуда они все, вот в замороженном состоянии они, что ли, хранились, их разморозили в микровые,
знаешь, вот это поставили? У меня абсолютно то же ощущение. Я смотрю на людей и думаю, господи, где же вы все эти годы были? Как будто из нафталина вытащили комсомольских профсоюзных партийных работников.
Ну, среднего уровня.
Среднего уровня. Если встряхнули и стали рассаживать на места. Знаешь, я включаю телевизор, человек говорит. Я вот думаю, вот в 1981 году я бы слышал от такого же точно то же. Ну, вот просто точно то же.
Ну, у меня по нескольким дискуссиям в Думе народ так с интересом посмотрел на людей, которых хорошо знают много лет. Говорят, о, старый цирковой конь услышал звук барабанов, и его понесло по кругу. Да? Причем с диким восторгом, он помнит свою молодость, как ему там было 20 лет. О, господи, ну вот жалко, времени-то уже как-то не хочется, потому что резервов тех нет совсем. Вот. Поэтому вопросы безопасности, вопросы того, как будет с детьми и вообще сколько этих детей останется. Вопросы, кстати говоря, наказаний. Ну, опять это вечная дискуссия разного народа, там Веллер и Сатановский злобные с одной стороны, Ирочка Хакамада с другой стороны, смертная казнь, несмертная казнь. Ну, давайте химическую кастрацию педофилов. Да, какая химическая кастрация?
Нет,
это не кастрация, ничего черт подобного. Вас всех побрал.
Мы просто не ту химию пользуют.
Ну...
Вот если пользуют цианистый калий, то да, я вот за цианистый калий для химической кастрации педофилов.
Нет, я полагаю, кастрацию...
Не в пирожных. Чтобы не было сбоя, как в случае с Распутиным, а просто вот цианистого калия побольше.
Да нет, может, просто кастрировать, но только не химически, на самом деле.
Нет, если просто кастрировать, то вот по кадык.
Это
да смертная казнь без
всяких
разговоров.
Есть огромное количество людей, которые не должны жить в популяции.
Вот.
Дальше я зверь, там не хороший человек, не демократ,
абсолютно
не либерал.
Абсолютно с тобой согласен.
Вообще, популяция вымрет, если убийц... оставлять и думать о правах убийц, а не о правах жертв. Недавно была большая дискуссия в Европе, кстати, которую, ну вот я там люблю туда ездить в качестве туриста, смотреть музеи, древности, замки, все остальное. Только тогда она была другая, там со смертной казнью было все хорошо, рубили, вешали, кольцевали. А сегодня оказалось, что законодательство Европы целиком, и эта тема взлетела, направлено на защиту убийцы. Преступник. Она не направлена на защиту жертв.
100%.
И это вдруг всплыло, и в Еврокомиссию начали поступать массовые вопли от народных масс на тему того,
слышны,
что...
Вот... Потому что главные вопли от народных масс – это от педерастов, требующих разрешить им гомосексуальные браки и усыновлять детей.
Это правильно, потому что Хиллари Клинтон, когда сказала, что борьба за права гомосексуалистов являлась важнейшим и самым трагичным и героическим эпизодом в истории Соединенных Штатов, она это сказала, будучи госсекретарем, то для человека, который стал госсекретарем в стране, где вообще гражданская война, самая кровавая там,
рабство
в 19 веке, борьба за отмену рабства и много чего другого на самом деле, говорить об этом означает, ну, политические спекуляции, массу различных
жульщиков. Устала притворяться?
Да нет, это просто вседозволенность, с одной стороны, гниющая империя, на самом деле.
Кстати, может, хорошую фразу тебе прислали. Ну, не фразу, подтверждение твоих слов. Одна из Ярославской области. Одна родила в машине на дороге, а другую привезли в больницу на пожарке. Скорая не могла приехать, Алексей.
Ну, вот это нельзя. Это нельзя. Вот у мусульман наших братьев по планете есть такое слово «харам», такое ёмкое.
Харам.
Это полный харам, на самом деле. Нельзя быть такими. Нельзя быть античеловечными. Нельзя относиться к народу как к быдлу. Что это такое? Оккупационная, что ли, власть? Ну, гауляйтер там смотрит на подвязанных крестьян. Понимаю. Там огромное счастье, приехал Депардье. Ну, хорошо. От того, что у князя Потемкина Таврического были шевалье де Рибас, Лонжерон и даже дюк де Ришелье. Холопом-то его крепостным, что было с этого, какое счастье. Ну, я рад, что Депардье теперь наш, или там почти наш, на сколько-то дней в году. Но можно вот помимо этого счастья, о чем писала вся пресса, заняться простыми бытовыми вещами. Школы, детсады, безопасность детей. Жесткое наказание, неотвратимое абсолютно.
Ой, будет,
для
будет,
преступников.
Будет. А как считаешь, у Билалова будет жесткое неотвратимое наказание после вчерашней выволочки, которую устроил Путин?
Ну, приблизительно, как у Тельмана Исмаилова. Там была жестче выволочка.
Я вот жду, когда причины Билалов вдруг почувствует, что так любит какой-нибудь футбольный клуб, чувствует такую любовь к футболу.
Ну, что теперь поделать? Ну, что теперь, карма такой? Немножко феодализм.
Ну, да.
Немножко феодализм. И что самое главное, гигантская мегастройка, ну, это хорошо. Она дает возможность рекламы.
В городе Киржач Владимирской области роддом закрыт уже почти 20 лет. Рожает воистину кто где сможет. Отчитались за новый, но он не работает. А властям фиолетово.
Так вот это к вопросу о повышении рождаемости населения Российской Федерации. Можно перестать трындеть, что называется, языком болтать, не мешки ворочать, а просто спокойно, без воплей, обеспечить это самое население, чем ему потребно для того, чтобы оно спокойно размножалось, жило, там дети не становились жертвами педофилов, одинокие брошенные старики не жили в нищете. Вот чтобы дороги были, ну, какие-то простые, скучные, безумно вещи. Черт с ними, со стадионами, ну, не надо этих стадионов столько огромных. Можно просто катки и маленькие школьные спортивные комплексы, там куча детсадов с бассейнами. Ну, так по всей стране. Потому что с одного стадиона «Зенит» хватит, по-моему, на всю Ленинградскую область. Ну, что такое?
Ты почему так недооцениваешь Ленинградскую область? По-моему, и близлежащие губернии тоже будут в шоколаде.
Дело в том, что, ну, действительно, у нас как-то все возникает на тему гигантской стройки, гигантомании. Я не говорю сейчас о там, коррупционной составляющей, в конце концов, там, взяткоемкой и капиталоемкий проект, это все замечательно, а здесь как-то с чего украсть. Но если ты покупаешь томограф на всю страну, дорогущие, вообще-то надо закладывать деньги на врачей.
Ну, то, о чем говорит,
и на расходные материалы, то,
о чем
чего сделано не было.
Надо же обучить.
Нет, просто этого вообще не было.
Ну, конечно, надо же обучать людей.
Если ты говоришь про нацуниверситеты, то их надо делать вот не так, как делалось, и не надо все деньги вбухивать в суперкомпьютеры. Суперкомпьютер устаревает, и эту штуку можно арендовать на нужные вам в течение года 5 часов где-нибудь в Швейцарии. Есть другие. Вот если вы всерьез переоборудуете, восстанавливаете, что было. Пока, к сожалению, идет тяжелейший распад всего, чего было. Дикий вопль там в журнале «Эксперт» о том, как не сложилось, миллиарда гарантий не дали на то, чтобы в России начали строить платформы нефтяные. Ну, нам же на шельфе не надо своих нефтяных платформ. При том, что, ну, корейцы готовы технологии. А тогда на что они расходуются, эти деньги?
5533-200. Через несколько минут продолжим.
Ну, характерная возглас человека, который
давно
столкнулся
живет в нашей
с чем-то тяжело.
Не, да, ну просто, Жень, понимаешь, мне люди надо задать вопросы, и мне даже, вот, ну, печень говорит, Владимир, вот ты все рассказывай. Что-нибудь изменилось от ваших эфиров? Ну, о чем мы тогда говорим? Ну, хорошо, ложитесь, умирайте. Ну, вот просто знаешь, что такое сам подход? Я что, генеральный прокурор? Ну, вот Путин показал всем 2 минуты проведения образцово-показательного допроса. А дальше что будет? Ну что, Билалов отдаст деньги? Да я вам гарантирую, сейчас объяснят в конечном итоге, что да вообще хороший парень, да все нормально, да все не так, и реальное удорожание, и ничьей вины нет, а так получилось, и никому ничего не будет в стране. Нет, нет, будет, конечно, тем, кто чирикает, а эти, ну, ближе в обойме, дальше в обойме, ну все равно же Все же понятно. Обойма останется. Из обоймы никто не выпадет, срок не получит.
В тот момент, как это звучит, какое-то телодвижение в умах начинается. Значит, как сказал там, Стругацкий Борис незадолго до смерти, конечно, там вот мир 21 века, который ребята эти описывали, Аркадий Борис Стругацкий, очень хороший мир, в котором хотелось жить. Но он, может, и мог бы быть возможен, если бы государство действительно занималось всерьез там, воспитанием человека, строительством этого чего-нибудь нового хорошего. А если это не так, а это не так, значит, придется жить, где живем, а что теперь поделать, и как-нибудь эволюционно туда идти. В Средневековье было хуже? Было. Во времена, которые помнят еще наши дедушки, там, 20 века, гражданская война, там, отечественная волна. Люди пишут просто, Голодомор, да, было хуже?
Было. Он пишет, может быть, лучше. Какой-то идиот из Питера, не могу сказать по-другому, Игорем зовут. Вы недовольны обстановкой в стране, но молитесь на Путина. Молиться не на, а кому-то. Молиться надо Богу. Молиться на Путина – вообще идиотизм. Власть уважают, не уважают, критикуют, с ней спорят. Но молиться на власть – вообще чушь. Это так, чтобы было понятно. Второй момент. Просто когда каждый раз анализируем, кто есть, вот на кого глаз падает, то больше всего помогает нынешней власти фантастическая бездарность оппозиции.
Это просто тяжелый, на самом деле, непрофессионализм, возведенный в куб, потому что не есть проблема подробно и спокойно, без истерик, расписать, где воруют, как это работает, вообще, почему не работает то, что должно работать, где буксует то, что буксовать не должно, там и дальше. А, собственно, в конце этой цепочки пропадают дети, падают ракеты, разваливаются отрасли одна за другой. Но дальше надо просто пытаться понять. Вот хорошо, номер один, констатировали, что есть. Номер два, описали, как делаем, оно получается. Но номер три тогда надо понять, чего бы хотелось добиться, и как, номер пять, это самое важное, добиться этого не в фантасмагорической системе под названием, Григорий Явлинский, если я буду иметь всю власть, а если не всю, то вы ко мне даже не подходите, я тогда в это правительство не пойду, а в реальной системе. И вы вынуждены выгребать на своем каком-нибудь маленьком участке у каждого своего размера, сейчас, вытаскивать, это... чего есть и чего можете.
Это что-то как святой Франциск? Я не знал, Владимир Владимирович, он сказал, надо вот как святому Франциску возделывать, брать мотыгу, да и мотыжить свой надел. Да.
Никогда не ощущался святым Франциском, редкое ощущение, наверное, да, действительно.
Анна пишет, были времена хуже, но не было подлей. Анна,
это фраза... из классики.
Да, но эта фраза к сегодняшнему дню не имеет никакого отношения.
Нет, были времена подлей.
Гораздо.
О, Господи.
А когда времена, извините, когда писали доносы друг на друга, это были времена не подлее?
Да рубили друг друга просто в капусту.
Не, это страшно, но подлость-то на другом. Вы просто забыли 70-е, 60-е, 50-е, забыли страх 30-х и 40-х.
Это не страх, это ужас. Это ужас был, ужас. Да нет, времена были намного и подлее, и разного всякого. Другое дело, что, конечно, не хочется, чтобы то плохое, что кругом есть, вообще было. Не в том суть, что вот у нас хуже всех. Да, конечно, не хуже. Просто не хочется, чтобы у тебя оно было, как у этих козлов.
Не хочется.
Вроде умных народу кругом полно ребят, и порядочных, и толковых, и талантливых. А очень многие вещи, которые лежат на поверхности, буксуют или просто рушатся. И это страшно обидно. То есть, понятно, оно там прорастет через 100 лет, через 200, а не прорастет, значит, не судьба, что тебе пойдет, но обидно. Что, кстати, очень здорово, потому что именно вот в том, что кому-то еще обидно, а не безразлично, и состоит будущее страны.
Может быть, если оно есть.
Оно, конечно, есть, потому что
какое-то, да, какое-то
любое есть место на Земле имеет какое-то будущее. Будет ли она великой империей, огромной и повергающей в трепет и страх? Да я откуда знаю, может, и не будет. Справится ли она с тенденциями развала, которые, безусловно, проявятся уже на памяти нашего поколения, развала серьезного, продолжающего распад Советского Союза, потому что это неизбежность, это судьба любой империи. Может быть, и не справится. Если по уму будут работать, да, конечно. А если вот так, как, то нет. Значит, вопрос состоит в том, чтобы постараться сделать этот развал наименее кровавым, наименее затратным. Это тоже демпфировать проблемы. Потому что так как распался Советский Союз, не распадалась ни одна империя в истории. Очень малой крови, этого никто не ожидал. Не похоронив под собой совсем всего и миллионов людей, это плохо с моей точки зрения, чрезвычайно. Но это данность. И вот то, чтобы из...
Плохо что?
Мне не нравится, что Советский Союз как страна, не как партийная система или государственная система, завязанная на идеологии, развалился. Мне кажется,
просто у тебя получалось, что плохо то, что мало людей погибло. Я поэтому уточняю, что
понятно,
что не о жертвах, а...
Просто в этой ситуации делай, что должен, во-первых, и будет, что будет. Во-вторых, выгребать, безусловно, надо как угодно. А в-третьем, когда ты возделываешь свой сад, огород, не делаешь гадости или делаешь что-нибудь полезное, откуда ты знаешь, к чему это через 1000 лет приведет или через 100 лет приведет? Но если ты этого не делаешь, тогда через поколение все просто на хвостах повиснут, не на пальмах там, а обратно на березках.
Владимир, вы знаете, пример не бездарная оппозиция. Может быть, Египет, пишет Сергей? Я знаю, конечно, примеры не бездарные оппозиции, их много. То есть, пожалуйста, в Штатах. Демократы, то республиканцы.
Просто есть некоторый опыт. Оппозиция, которая не есть.
Великобритания, то есть много.
Послушай, на самом деле, это цивилизованная оппозиция. Давай возьмем нецивилизованную. Есть такая страна Израиль, которую я знаю неплохо. Идея о том, что там оппозиция, которая представляла собой всяких белогвардейцев, капиталистов и лавочников, когда-нибудь придет к власти, для Бен-Гуриона, для социалистического лидера, чтобы не сказать коммунистического уж совсем, была просто анафема совсем. Да, он пока был у власти, даже лидера правых Жаботинского не разрешал хоронить в пределах страны. Вот когда уже совсем власть потерял, тогда его, согласно завещанию, привезли и там похоронили. Хотя человек боролся за эту власть. С 1977 года... После неудачной, сравнительно неудачной войны, войны Йом-Кипура, произошла некая революция, правительство сменилось, оппозиция пришла к власти, чиновники были все старые, ничего все равно не получилось, но, тем не менее, началось какое-то шевеление в эту сторону. На сегодняшний день устойчивое правоцентристское большинство, левые оказались в глубоком меньшинстве со своими идеями, хотя Израиль был совсем социалистическим государством, мечты Ленина там все сбились, там промышленность управляли профсоюзы, гестадрут. Там чего только можно было придумать по агрохозяйству, по сельскому хозяйству, коммуны, все развелось. Даже колхозы свои были. Так вот, оппозиция, которая работает спокойно и конструктивно, даже если ее сначала ногами под стол забивают, но все-таки добивается не того, чтобы просто эти ушли, и желательно, чтобы их повесили на ближайшей осине. Там все пошли вон, а мы станем властью. Такие волны, маятник качается. А того, чтобы конкретные вещи, которые плохи, стали хорошими, конкретные вещи, которые глупы, были перестроены в разумное, она в конечном счете добивается своего, она приходит к власти. И делает, если может, то, что делает. А дальше опять все недовольны, и опять кто-то ворует, а кто-то коррумпирован, и надо уже бороться с этим. Но общая тенденция страны на повышение, а не на развал. Потому что просто кричать «давай все пошли вон» бессмысленно. Но они все равно не пойдут вон. Ты их скинуть можешь, не можешь. Если бы мог, ты и там был.
Конечно.
Дальше чего?
Конечно, я бы там не был, но...
Мы
просто разумные люди, понимаешь, скинуть мало.
В революцию это уже был такой опыт.
Да, надо просто понять, кто придет взамен.
Придут худшие из тех, кто есть, и интеллигентов они прирежут сразу, а дальше начнут делить страну
худшими методами. Несколько минут мы продолжим. Меня спрашивают, что будет сегодня вечером, но я не мог обойти тему, которая у нас и поднялась, это Сталинград или Волгоград. Тема очень активно сейчас раскручивается в СМИ, и в преддвериях предложения даже провести всенародный опрос, мы решили провести битву, где сойдется зацепившийся у нас на воскресном вечере замечательный писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов с моим коллегом, телеведущим и... Как я понимаю, он также профессор Высшей школы экономики, по-моему, Александр Архангельский. То есть вот там все-таки Сталинград или Волгоград. А в воскресенье будет как раз отмечаться День дипломатического работника, и поэтому у нас будет очень большое интервью в воскресном вечере с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я задам многие вопросы, так как поднаторил, слушая Евгения Ивановича Сатановского. Так что вопросы прозвучат о том, что сейчас происходит в мире. Ну и, конечно, будут наши обычные темы. Никуда не деться от коррупции и всего прочего. Так что все будем обсуждать. Но это уже не с министром Лавровым, потому что к нему таких вопросов нет, а будет обсуждаться уже, я думаю, в Сочи попробуем. Ну, там подумаем.
Лавров как раз очень хороший профессионал, и у него есть какие-то очень хорошие, сильные ребята в команде, но общая система, она же не обязана давать возможность хоть бы и какому угодно профессионалу продемонстрировать все, чего он может, а иногда она работает, какие системы однопартийные, но многоподъездные, как в Советском Союзе говорили. Поэтому очень часто то, что люди делают и действительно стараются вовсю, у них просто в последний момент вырубается на корню, как то вот соглашение с американцами о надзоре над усыновленными детьми по причинам от них совершенно независящим.
А какие-то... Ну, очевидно, что эти вопросы я задам.
Да, а какие-то кадры, ну, о чем Лавров уж точно говорить не будет, совершенно, что называется, ну, негодящие никуда, потому что доживают старички там свой век, и им уже лень там подняться в каких-то посольствах и что-нибудь вообще сделать. А мы же со времен Советского Союза имели посольство просто везде, и вот ты поди и обеспечь несколько тысяч при необходимом раскладе дипломатических позиций соответствующими кадрами. Да нету их просто, на самом деле. Их нет. И поэтому, дай бог, есть там процентов на 20, большая часть посольств третьего мира укомплектована какими-то людьми, и из них 10% нормальные. Ну, понятно, что в Соединенных Штатах, в каких-то других ключевых странах нормальные посольства, иначе как работать. Но это тоже большущим трудом, с тяжелым привлечением народа оттуда и отсюда. Дефицит кадров. И, к сожалению, в текущей системе этих кадров больше не будет. Кто-то вымывается в бизнес. Копеечные зарплаты у дипломатов. Они же грошовые, на самом деле. Дикая, тяжелая работа. Причем ты должен сначала идти на низовую работу, что называется, чемоданы таскать за начальством и бегать как бобик.
Анна Борисовна хорошо знает эту жизнь изнутри. Ну, да, то есть, наблюдая многие годы за...
Ну, когда страна была заперта...
в том числе в Египте. Нет,
когда страна была заперта на огромный замок, мы там с 30-х, 34-м, по-моему, мы объявили себе тюрьму, там запретили выезд. Вот тогда дипломат просто единственная возможность вообще куда-то попасть, чего-то увидеть, не дай бог, целую «Волгу» привезти, и двухкассетник. А что, ну, иди, купи себе этот двухкассетник, если он тебе зачем-то как раритет нужен. Или антиквариат в виде «Волги», там, ну... кому бы он нужен был. Вот поменялись теоретики.
Поменялись. Я-то помню раньше, да? Милым раньше лаше, если милое таше. Как говорили в советское время, а возможность вернуться из загранкомандировки. Машину купить можно. На выбор.
На чеки, на чеки. У меня ребята ввезли консервы в Алжир, там, и в Нигерию, кипятильнички, потому что надо же было есть. Самогонные аппараты делали с пальмовых всяких соков, гнали что угодно. Причем какие самогонные аппараты, с нержавейки. Военка этим отличалась, у них хорошее железо было. Там,
не, вообще, конечно, сейчас вспомню, да, вот все, что было. Как жили депроводники. А квартиры? Была же возможность, когда возвращался там, в кооперативе, получить квартиру, но уж дубленки.
На самом деле,
даже не только про чеки, которые можно было
товарить. Да, болгарские.
Ну, разные.
Ну, болгарские, канадские, это ты уже сказал.
Канадские это слишком.
Канадских я две видел там за всю свою жизнь в Советском Союзе на ком-то там.
Не, я вспоминаю еще, как в Америке были целые кооперативы посольских, куда индусы поставляли технику, потому что надо же было, чтобы было не антисишное, а полсикам. Не на 110 вольт, а на 220.
Пальсикам.
Это какая-то такая...
Это была
другая жизнь, абсолютно.
Причем, ты знаешь, у меня сейчас друг поехал на Кубу. Сына повез 14-летнего. Вот только что.
Советский Союз?
Вот он его повез специально, потому что новое поколение, мальчик просто, он не может ему объяснить, что такое Советский Союз, социализм. Он взял его и поволок на Кубу показывать. Последний осколок социализма. Ну, что я тебе скажу, конечно. Его, а он уже сам, видимо, забыл. Он ходит по разным диким местам, там он путешествует по Африке, он любит лазать по Мустангу, по всяким диким тибетским, совсем уголкам. Но вот Куба на него произвела какое-то убойное впечатление, потому что ты, когда едешь к диким туземцам, то как бы, ну, к диким туземцам. А это же был Остров Свободы, Вородер, в Гавану поехать на фестиваль там молодежи и студентов. Мечта индейца была просто настоящие пальмы, девушки разноцветные, они как у нас, и белые, ну, там, розовато-телесные. А там у меня разноцветные. Вернулся в некотором большом ужасе, потому что забыл уже, как это вот бывает.
Да вот уже пишут там с тобой. Владимир, среди ваших слушателей достаточно много геев и лесбиянок. Я гей, работаю, обеспечиваю работу других, плачу немалые налоги, веду активную социальную жизнь. Воспитываю чужого ребенка, никаких прав для себя не требую, своей воли не навязываю. Будьте корректны к своим слушателям, в том числе нетрадиционной ориентации. Олег, гей, я не знаю такого слова в русском языке. Церковно-славянское подразумевало педерастию. Нет? Садомита. Ну, вы садомит. Да. Почему я должен относиться к вам корректно? Я ваших прав не нарушаю. Почему вы воспитываете чужого ребенка? Меня это пугает. Что значит чужого ребенка воспитывать? Откуда у вас ребенок? То есть хотите сказать, что ваша гомосексуальная семья воспитывает ребенка? Это не нарушение российских законов? Когда вы говорите, что вы платите налоги, ну и что? Это никак не отменяет моего отношения к вам, как предписано православному еврею относиться, ну, чтобы людям сразу было все понятно, относиться к такого рода грехам в Левите жестко прописано. Обозначает ли это, что я считаю, что вы должны быть поражены в правах? Но если считаете вашим право усыновить и воспитывать ребенка, у вас такого права нет сейчас. Если я правильно понял, нет?
Нет.
Ну, давай
поэтому
я...
Поэтому почему я должен относиться с уважением? Вы знаете, меня вообще много кто слушает. Меня слушают и те люди, которые меня ненавидят, и которым я не должен относиться с уважением. Меня слушают и нацисты. Меня слушают и там, разные экстремисты, в том числе и салафитского толка. Меня слушают наверняка и педофилы, и последователи Чикатило. Это совершенно не обозначает, что я ко всем слушателям должен относиться одинаково. Значит, что все геи плохие, категории плохости, уточните, пожалуйста. Значит ли они, что все законопослушные? Ну, есть законопослушные. Но обозначает ли это, что я отношусь к гомосексуализму не как к греху? Вот я лично, Соловьев, по моим религиозным убеждениям, отношусь к этому как к греху. Точка.
В лесу раздавался топор дровосеком, да. Ну, дело
мужик топором отгонял, да.
Да, гомосека. Значит, поскольку, извините, институт стали сплавов, тяжелая жизнь на заводе, серп и молот, много чего разного. Дело в том, что, ну, какие проблемы? Среди моих знакомых была огромная масса людей разных. Ну, вот так получилось, я их встречал. Как-то до той поры, пока о неком мне руки не тянут.
Совершенно верно.
Не дай бог
мне
моим детям.
Мне вообще не важно, что у них происходит в Алькове. Да. Я не хочу погружаться в детали личной жизни.
Вот и пусть себе живут своей жизнью. Если
кстати,
к моим детям...
Кстати, гетеросексуалам это тоже относится.
Да, если к моим детям потянут руки, оборву все отрывающееся и не буду звать милиционера, сам сделаю. Просто потому, что и с этой точки зрения, ну, можно на этих парадах ходить где-нибудь там у себя дома в рамках там отдельно взятой квартиры или... И с другой стороны, когда народ наезжает на фирму «Вельмельдан» с криком «У вас на эмблеме радуга», значит, это все реклама гомосексуализма. На небе ее тоже, что ли, отменить?
Я вам так скажу, понятно. Ну, радуга не имеет гомосексуализма никакого отношения.
Совсем нигде
причем. Захватить этот символ, то советую им почитать Библию.
Как и мультфильм «Голубой вагон».
Да, что есть радуга. Спасибо всем. Вечером увидимся на поединке.